Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, «Лютеранская волна» в эфире. И сегодня гостем «Лютеранской волны» стал Брэдон Бюркли, это пробст Дальнего Востока Евангелической Лютеранской Церкви России. Брэдон, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, слушатели.
Ага. Брэдон, ну, давайте мы начнем разговор, так сказать, будем танцевать от печки. А, кстати, у американцев есть такое подобное выражение – танцевать от печки? Или как, начинать сначала, или что-то такое?
Да, начинать сначала. Вот с печки у нас не было, по крайней мере, русской печки дома точно не было.
Не было, да?
От силы камин был вот у дедушки в доме, а так…
А, понятно, танцевать от камина, в общем, будет. Танцевать от камина, хорошо. Брэдон, я хочу, чтобы наши слушатели, может быть, познакомились с вами, те, кто вас не знают. Я уверена, что нас слушают многие слушатели, которые вас прекрасно знают, с вами общались. Вот, но для тех, кто не очень хорошо вас знает, мы будем танцевать от печки. И тогда скажите, как вот вы, американский пастор, приехали в Россию, почему вы здесь остались?
Ну, я изучал русский язык в университете. Это было случайным выбором, мне казалось тогда, просто потому что я вырос в деревне, где у нас не было изучения иностранного языка в школе, и надо было выбрать какой-то иностранный язык при поступлении в университете. До этого я читал Толстого, думал, ну, пусть будет русский язык. Ну, я думал, что я послушаю пару семестров русского языка, и потом уже не нужен будет, но оказался все по-другому. Факультет русского языка был для меня таким родным домом. И уже там я все, что я изучал в российской культуре, от литературы до фильма, все я рассматривал, скажем так, в контексте, ну, не то что богословия, но с духовной точки зрения. Мне всегда было интересно духовные поиски, которые я видел в русской литературе особенно, но в русской культуре в целом. Ну, был отдельный такой интерес в России и интерес к богословию. Я не видел, как они могут каким-то образом
соединиться. Да? В вашей судьбе.
Но уже после окончания университета и поступления в семинарию я продолжал слушать курсы для аспирантов по русскому языку. Без особой цели я не мог представить, как я буду использовать русский язык в дальнейшем, но не хотел забыть язык полностью. Поэтому такой волный слушатель в Калифорнийском университете я слушал русский язык, курсы по русскому языку, пока я изучал богословие, готовился к пасторскому служению. И, как я думал, к дальнейшему изучению богословия, ну, чтобы докторат поступить и защищать после семинария. Я так думал. Но часть семинарского образования – это один год практики. И последний год моего образования приближался, и я узнал только тогда о том, что в России существует лютеранская церковь. Я думал, что она полностью исчезла. Оказалось, не так, и мне рассказывали о хорошем партнерстве, которое есть между Петрокирхией в Петербурге и одной общиной в штате Вашингтоне. И через вот эти партнерские отношения, в конце концов, мне устраивали практику в северо-западном пробстве.
В северо-западном пробстве, да, в Петербурге.
Да. Пару месяцев я был в Петербурге, но потом меня отправили в Великий Новгород, где я стал их первым постоянным служителем с тех пор, как община была закрыта в 1937 году, если память меня не изменяет. И я влюбился в Новгород и общину. Мне это был прекрасный опыт, и я так жалел о том, что я должен остаться только один год. А потом, когда этот год заканчивался, было обращение от руководства церкви с просьбой, чтобы я остался дальше служить. Идея была такая, что мой предшественник в теологической семинарии в Новосаратовке собирается уехать в Америку, и чтобы я был на его месте преподавателем церковной истории и систематики. Вот и так я приехал в Россию на один год и уже 19 лет здесь.
А знаете, я вспоминаю, что года 4 или 5 назад я брала у вас интервью для нашего Вестника. Вы помните об этом, нет?
Нет,
не забыл. Помните. Помните, я вот тогда задала вам этот вопрос, то же самое. Вы ответили, как всегда, с вашим вот юмором замечательно. Вы сказали, что это либо действие Духа Святого, либо глупость. Помните?
Да.
Вот, что вы остались в России. Но, видимо, это действительно действие Духа Святого, что вы вот остались в России с нами. Теперь у вас уже трое детей, трое мальчиков.
Да, да, это для меня, конечно, очень удивительно, что именно так развивалась моя жизнь, и что у меня появилась возможность дальше служить в России, и что у меня здесь появится семья. Да, это большое благословение для меня, конечно. Все это может быть не очень разумно, но Божья благодать всегда входит в наши рамки разума.
Это правда. А, Брэд, вы знаете, у нас есть сообщение, идет прямая трансляция у нас ВКонтакте, в Фейсбуке. И вот ВКонтакте нам пишет Сергей Лапаев. Добрый день, спасибо за вашу воскресную проповедь, было очень интересно. Ну да, вот, Брэд, вы как раз проповедовали в это воскресенье в Кафедральном соборе, это была проповедь на крещение. Вот, и вот Сергей благодарит, у вас действительно была очень интересная проповедь. Вы, кстати, друзья, можете ее прочесть у нас и в ВКонтакте у нас, «Лютеранская вера», и в наших фейсбучных ресурсах. Тоже есть проповедь Брэдна Бёркли, пока она только в текстовом формате, но будет и видео немножко попозже. Но текст вы можете прочитать уже сейчас. Так что, Сергей, спасибо вам за отклик. И пишет Вячеслав Абрамов. Мир, хочу задать вопрос, что думают о миссии церкви как пропст? Что вы думаете о миссии церкви как пропст? И какие планы на Улан-Удэ? Вот Вячеслав Абрамов такой вопрос вам задает. Ну, давайте мы вот немножко к этому вопросу вернемся чуть попозже. А теперь вот я действительно хочу вам попросить вас рассказать о том, я так понимаю, что пропстом Дальнего Востока вы стали не так давно.
Да, примерно полтора года назад.
Но, видимо, такая была необходимость у церкви, чтобы вот был новый пропуск на Дальнем Востоке. И действительно, как вы сказали, огромное пространство. Это только вот представить себе, что Дальний Восток – это огромное пространство, много городов, много, наверное, общин. А можете ли вы вообще вот рассказать о вашем впечатлении, первом, например, когда вы познакомились с общинами на Дальнем Востоке, что это за общины, что за люди, большие общины или нет, как они живут? Вот поподробнее, пожалуйста.
Ну, как многие наши общины в России, они там немного численные. Там сохранилось одно историческое здание в Владивостоке, но и, по сути, на всем Дальнем Востоке только и было это здание для нашей церкви. Поэтому особенно удивительно, что появилось 9 общин в конце 90-х, начало 2000-х годов. Самый западный из них до последнего времени была Чита. Улан-Удэ как раз чуть еще западнее, и как раз для церкви Урала, Сибири, Дальнего Востока немножко сложно доступно. И так Чита сложно доступный город, далеко от всего. Но потом именно в Приморье есть община Владивосток, Уссурийские, в Арсеньеве, не очень далеко по дальневосточным меркам, Хабаровск, Комсомольск, На Амуре и Благовещенск. А на севере Магадан и деревня при Магадане Сокол называется. Там вот общины.
Есть в Магадане, а есть вот в этой вот пригороде вот этом Сокол, да?
Да. И я туда попал до того, как я стал пропстом. Я был там для того, чтобы проводить небольшие семинары для общины. А обновление как раз миссии общины. Вот для чего собирается община, как они могут сосредоточиться на то призвание, которое Бог именно посылает им, какова именно их задача. Uh-huh, понятно, uh-huh. что каждая община должна собираться вокруг Слова Божия и таинств. А вот каким образом это собирание вокруг слова и таинств выглядит по-разному в разных контекстах. Например, есть одна из этих общин, она почти исключительно женская, но не бабушки, а община из преподавателей, учителей, учительниц. И специфика эта община, да, вот такая, что как она может развиваться, исходя из того, которого Бог собрал в этом месте, да. Вот, вот семинар был направлен на такие разговоры, и первое впечатление было восхищение тем, что этой общиной существует, и они держатся, несмотря на то, что многих из них никогда не было своего пастора, и было посещение пастора раз или два раза от силы в году. Они продолжали собираться. Да. Одни из этой общины были очень живые, другие, конечно, уже страдали от отсутствия внимания. И до сих пор, конечно, очень сложно из Москвы оказывать нужную опеку этим общинам.
Да.
Но я пишу проповедь каждое воскресенье. Как раз если кому-то это интересно читать мои тексты, они всегда есть на сайте Дальновосточного пропства. Да, и это luthvostok.com. Сайт тоже нуждается в обновлении, но, по крайней мере, там есть...
Дорога осилит идущий.
Есть много задач, которые стоят перед пропством. И в данный момент главное, что я хотел для них делать, это помогать им духовно тем, что я им отправляю свежие проповеди, чтобы для проповедников не всегда есть такая возможность писать свою проповедь, или не всегда из печатного текста можно читать актуальную живую проповедь. Я имею в виду, что из книг.
Ну да, есть сборники проповеди там разные, да, и так далее, и так далее. То есть вы отправляете, пишете каждое воскресенье проповедь вот именно сегодняшнюю проповедь, да, вот на это воскресенье, и проповедники могут эту проповедь просто прочесть. Но мне кажется, это уже очень много.
Да,
по крайней мере, то, что вы можете вот сделать, это прекрасно.
Да, это то, что я могу издалека делать, и потом стараться хотя бы посещать с причастием, организовать посещение гостей, имею в виду, что если есть другие пасторы, которые могут приезжать, помогать. Скоро у нас будет, почти на два месяца практикант будет у нас в регионе, и я очень рад этим.
Практикант откуда практикант?
Практикант тоже, это мягко сказано, неправильно об этом человеке. Он практикант, потому что он не ординированный пастор еще.
Понятно.
Рустем Навыков из Башкортостана. Я его знаю, потому что он со мной учился. У меня учился немножко.
Понятно.
Я очень его уважаю и рад дать ему возможность развиваться и помогать нам. То есть организационная работа, молитва в общинах, проповеди, вот в чем заключаются мои возможности в данный момент как пропст, потому что у меня есть и обязанности в других сферах тоже, поэтому не все удается делать, что хотелось бы.
Я поняла. Да, я поняла. Uh-huh. Что это, конечно, интересно, что общины живут, и вот вы говорите, общины разные, у каждой общины есть свой, какой-то, вокруг, что они могут сделать, именно исходя из возможностей людей, которые входят в эту общину, да. Так что вот вы говорили сейчас про общину, состоящую почти исключительно из преподавательниц школ или колледжей, да, то есть, и получается, что эти женщины могут, наверное, очень многое сделать и принести духовную такую составляющую в свою вот работу.
Хотелось бы так думать, хотя они как раз сталкиваются с тем, что очень большое противостояние со стороны директора школы, если они вообще заикаются о духовных вопросах в своей работе. Вот я вижу по России, что очень по-разному в разных регионах к этим вопросам относятся, но в этой конкретной общине... чувствовали очень большое давление на работу. Хотя эти люди не такие, которые бы старались бы вербоваться украсть людей из других конфессий или что-то подобное. Но они очень способны учиться сами, да, и способны передать это другим людям, поэтому они делают это не по работе в данный момент, а вот через знакомых и так далее. Есть другая община, где просто огромное количество детей, хотя это читинская община.
Да?
И как они там оказались, я не понимаю, но я вижу, что через общинных детей можно и дальше передать благую весть через мероприятия, которые мы устраиваем для детей. Ну вот, да, это было бы странно делать там, где... Детей нет.
Да.
Каждая община есть свои сильные стороны, и я верю в том, что Бог хочет, чтобы мы это использовали каждый на своем месте.
На своем месте. Тогда давайте, Брэд, вернемся к вопросу Вячеслава. Что вы думаете о миссии церкви сегодня? Какова эта миссия? Вы практический теолог-пастор, да? То есть человек, который... не просто говорит о теологии, о богословии, но и практически работает в этом направлении, как пастор, как пропст. Поэтому вполне законный вопрос, я считаю, Вячеслава. Что вы думаете о миссии церкви сегодня? Вот сегодня в России, сегодня в контексте лютеранском, или в каком-либо другом контексте, или в общем контексте церкви, как в обществе в российском. Вот что вы думаете об этом?
Россия, как и Америка, очень большая, и вот что я говорил о контексте, да, мне кажется, очень важно, чтобы церковь не зацикливалась на себя, а именно смотрела на то, кто они есть, и каждое общение, и какие нужды есть у своих ближних, да, чтобы не было готовых шаблонов.
Вот
мы должны быть именно только такими. Например, мы должны быть община, где любит органную музыку, или община, где все любят тилиха, или что-то в этом роде, да? Вот каждая община должна смотреть на свой состав и исходить из того, что Бог собрал именно этих конкретных людей там, на этом конкретном месте для определенной миссии и реагировать на чисто местные условия, да? Поэтому наши общины могут очень по-разному выглядеть. Я помню, в прошлом году вроде бы это была встреча пасторов ЕЛСЕР, да, и мы говорили немножко о немецкости нашей церкви, да, о том, что в одних местах это препятствие для миссии, потому что людей нет интереса к тому, чтобы...
учить специально немецкий язык.
Немецкий язык, и это все чужое. А в других местах, наоборот, это первая отличающаяся черта, которая предлагает внимание определенное. Поэтому мы не должны исходить из наших предвзятых
представлений
о том, как должна выглядеть община.
Мы
должны исходить в первую очередь из того, какие мы есть на самом деле, уже собраны в этом месте, и какие нужды есть вокруг нас. Да? Где-то эти нужды можно, на эти нужды надо отвечать через диаконию, другие места на эти нужды через музыку или через особую проповедь. Да? Вот, например, есть одна община, даже пару таких общин в нашей церкви, где община состоит в основном из людей, которые выброшены из других конфессий. Да? То есть не специально мы пошли искать людей из других конфессий, а просто по разным причинам.
Так получилось.
И это даже... Я бы лично, мое предпочтение не было бы такое, что община состоялась из раненых христиан.
Хорошее слово, раненые христиане.
Ну, и так бывает. Поэтому и мне кажется, должна быть огромная гибкость с нашей стороны отвечать на те нужды, которые актуальны в наших местах.
Нет, это бы хорошо сказал для раненых христиан. Мне понравилось этот образ. Ну, действительно, такие раненые христиане, они есть, мне кажется, в любой общине, может быть, просто где-то больше, где-то меньше, но они есть и у нас в общине, тоже раненые христиане, те, которые получили какой-то негативный опыт где-то в других местах. Такое есть, и об этом надо помнить, и понимать это, и лучше узнавать свою какую-то идентичность, да, там, укореняться как-то в ней, находить в ней то, что отвечает твоему какому-то душевному складу. Вот как-то, наверное, так. Ну, тогда давайте, дорогой Брэдон, отвечайте, какие у вас планы на Улан-Удэ?
Как раз я только что говорил со соседним пробством соседнего региона. Мы оба мечтаем попасть в Улан-Удэ. Кто из нас туда попадет первый, я не уверен.
Жребий кинете или как, нет?
Я думаю, что это будет в марте. Я постараюсь посвящать Читу и Улан-Удэ. Это, я думаю, что более-менее близкие друг к другу места, и чтобы наконец-то уладить связи с Улан-Удэ.
Наладить, да, какие-то связи с Улан-Удэ.
Да, вот я... Да. Большой привет брату из этого города. Я надеюсь, что мы встретимся лично этой весной.
Ага. Ну вот, Вячеслав, видите, Брэдон обещает к вам приехать в Улан-Удэ. Так, Брэдон, еще один вопрос. Елизавета Шумилина, это наша прихожанка нашего кафедрального собора, я ее вот лично знаю. Доброго дня. Хотелось бы задать такой странный вопрос. Но сложно ли одновременно быть пастором и иметь свою семью?
Ну, это не странный вопрос, это уместный вопрос.
Законный вопрос,
да? Да, очень сложно, потому что мы, лютераны, верим в том, что у нас есть призвание в разных областях. И у меня есть призвание быть отцом и мужем, и призвание служить народу Божьему в церкви. И они... Ну, одно из этих призваний не важнее, чем другое. Или, или можно как сказать, они по-разному важны.
По-разному.
Да? Я единственный, который муж и папа. Пасторы разные. В каком-то смысле другие люди могут отвечать на то, что я не могу делать в церкви. С другой стороны, легко зацикливаться на нужды детей и супругой в то время, как мы, христиане, призваны любить всех и делать все для общего блага тоже. Поэтому это, конечно, мне кажется, любой верующий как или иначе встречается с этим вопросом, с этими сложностями. Если я бы служил в обычном приходе, мне кажется, этой сложности может быть еще сложнее. Да? Если я был бы Виктором Вебером, да? Я думаю, что еще сложнее, когда могут звонить в середине ночи и сказать, вот приезжают, и у него маленький рядом. Да-да, это еще может быть сложнее. Я даю себе отчет в том, что для меня Бог просто организовал все так, что я мог... что я, особенно, может быть, я могу разделить то, что я... мое служение заключается в том, что я уезжаю. Поэтому, когда я дома, я дома и с детьми.
Когда дома вы папа и муж, да?
А когда я в...
А когда вы уезжаете, вы папа,
в Краснодарском крае или в Благовещенске, тогда я пастор и пробст, да.
Очень интересно. Вот видите, Елизавета, вот такой ответ. Знаете, Брэд, у меня вот еще... такой вопрос есть. Я думаю, многим было бы интересно узнать ответ. Поскольку вы американец и в то же время россиянин, вы можете сравнить, там, скажем, общинную жизнь в Америке, которую вы знаете, и, скажем, у нас. Или, может быть... служение пастора в Америке, служение пастора здесь. В общем, вот в этом контексте давайте мы вот продолжим нашу беседу. Потому что, мне кажется, будет очень интересно понять, как лютеране живут в Америке, не в смысле, как они живут и что едят и прочее, а как они живут как христиане. То есть они посещают церковь, например, по воскресеньям, или есть какие-то другие служения. Каковы взаимоотношения общины с пастором и вот все такое.
Наверное, то, что особенно ярко выделяется из американской общинной жизни, это то, что, как все строится снизу, да, все начинается с общины. Там нет каких-то больших структур, которые организуют жизнь на местах, а наоборот, поместные общины, они поддерживают все, что стоит выше.
Иерархию, так сказать.
Да, если как это... проще всего видят в вопросах денег, да, общины собирают деньги, с помощью которой они осуществляют всю деятельность своей общины, пастора оплачивает и других работников, и диаконическое служение, которое есть. И потом часть передают синодальному управлению, то есть епископу, которые в своей очереди часть этих денег передают национальному структуру, национальной структуре церкви. То есть иерархия там для того, чтобы помочь на местах. Да, и, как сказать... существует только благодаря тому, что есть эти общины, которые поддерживают. Это особенно отличается, конечно, от немецкой церковной жизни. И в этом плане российская церковь и американская церковь пока еще не совсем одинаковые, но похожие, по крайней мере, в дальнейшем наша община, наша церковь, если будет существовать, и будет существовать, я уверен, но будет существовать, потому что есть общины, которые поддерживают, ну, структуры, которые стоят выше.
Понятно, да.
Да. Поэтому епископы там, они для того, чтобы дать рекомендации, помогать разруливать сложные вопросы. А в основном общины существуют относительно самостоятельно, и они, кроме воскресного богослужения, которое везде есть, часто есть особый день недели, когда есть детский или молодежный, или группа для тинейджеров. Есть и особые виды богослужения. Сейчас не могу говорить про все Америки.
Ну, понятно, что вы знаете.
Да, тем более, что у меня специфический опыт общин в Монтане, это сельские общины, в университете в Миннесоте, это тоже из, в небольшом городе, и потом в Сан-Франциско, где я учился. Все они нетипичны этой ситуации. Но, исходя из, может быть, интересного опыта Монтаны, там на богослужение в моем родном селе присутствует где-то 30 человек, 30-40 человек на богослужение. Mm-hmm. Правда, в селе 120 человек, поэтому неплохо, особенно если исходить из того, что еще есть 3 общины в городе, других конфессий.
То есть практически у вас все верующие, да?
Ну да, но там приезжают не только те, которые живут в селе, а люди на своих фермах приезжают на богослужение. Ну, и получается, что у нас один пастор на 3 населенных пункта, небольших. И он приезжает, старается в одно воскресенье все 3 посещать.
То есть в разное время, видимо, да, идет богослужение?
Да. Наверное, первое богослужение в 8 утра где-то, а потом последнее, может быть, в 11. И... Ну, так как это большая ответственность, все эти 3 богослужения посещать, и одна община побольше, где-то 100 человек на богослужение или чуть меньше. Раз в месяц община может самостоятельно вести богослужение. Моя мама является проповедницей в одной из этих общин и органисткой. Брат председатель совета общины. И папа играет на гитаре. И вот раз в месяц они... делают ковбойское богослужение, литургии, да? Вот, по музыке кантри.
Да?
Ну, о чем я говорил, о возможности адаптации общинной жизни к местным условиям. Да? Я не бы стал делать ковбойское богослужение в Уссурийске, это было бы неуместно, но в Уссурийске тоже должна быть своя специфика.
Как в каждом любом городе другом. Да? Вот интересно, да, интересно. То есть, скажем так, понимаете, мы сейчас понимаем, что вот многие христиане понимают, что мы живем, как сказать, в мире, где христиан, собственно, не так много. Ну, вот мы себя так ощущаем, да, потому что... Ну, у меня, например, очень много есть друзей, знакомых, которые не относятся к церкви. Они, может быть, относятся сочувственно или как-то вот, так, ко мне, да, и понимают, что это мой выбор, и уважают его и так далее. Но сами не ходят в церковь и не хотят, и она их не привлекает. И много таких, да, то есть либо атеистов, людей, которые... в принципе, против церкви, против веры, считаю так, да, или людей, которые вот говорят, что ну вот что-то вот есть, да, вот так. То есть мы живем в таком вот мире, да, и мы все понимаем, что мы живем в таком мире. А как происходит в Америке? Вот, простите, может быть, я, как сказать, скажу какие-то общие слова, то, что я вот видела там в разных фильмах, документальных, художественных и так далее, или там каких-то политических передачах и так далее. У меня такое впечатление, что американцы в целом более верующие люди, и что там верующих большинство. Так это или не так?
Ну, могу рассказывать опять по родной общине в Монтане. Я ходил, да, с самого детства на богослужение, и в какой-то момент я стал очень недоволен этой общиной. Потому что мне казалось, что люди ходят не потому, что они верят, потому что такая привычка. И были такие встречи тогда межконфессиональными. И я видел у верующих других конфессий более такая живая вера. Мне очень это было привлекательно. И я очень много получил от этой общины, от общения с другими протестантами, это в первую очередь было. И во время школы и университета я очень много смотрел на различные конфессии и видел, что действительно нельзя так ясно сказать, где есть община верующих и, или община, которая вот имеет такое социальное учреждение. Да? Но я в юности хотел сильно разделить, сказать, вот это христианская община, это собрание какое-то, ну, это, конечно, неправильно. История и социальное устройство Америки таковы, что люди имеют больше опыта пребывания в церкви. И, то есть, но многие там неосознанны. Да? По крайней мере, так и было до последних десятилетий, что люди ходили, они были знакомы с христианством, кое-что из христианства принимали на себя, но это не значит, что они... Сидели однажды и сказали, вот, да, это я хочу делать, я могу не ходить. Да, или люди, особенно в селах, даже не думали.
Не задумываются об этом.
Да, да, ну, можно не ходить. Да, по крайней мере, раньше было так. В России, в наших лютеранских церквах, по крайней мере, я вижу, что почти каждый человек, который есть, он действительно об этом думал. Он там очень осознанно. Поэтому это в каком-то смысле это легче быть серьезным христианином в России, чем в Америке. Потому что так как все ходят, да, опять говорю о селе, да, все там в церкви, но требует какого-то очень глубокого ученичества, вот, или требует больше от церкви, чем она сейчас делает. Ну, очень сложно, ну, потому что люди привыкли так жить. Но это я говорю опять о сельской жизни и о том, как было, когда я уехал оттуда 20 лет назад. Сейчас все указывает на то, что даже в селах это не так, что люди намного меньше ходят в церковь. Когда я учился в семинарии, я выбрал семинарии сознательно в Калифорнии, где процент активных христиан очень маленький.
Маленький, да? И специально туда пошли именно в эту семинарию?
Да, потому что мне было интересно, как раз работать с теми людьми, которые в церкви не по инерции, а потому, что это действительно важно, и у них была возможность они не ходить, они... скажем, приезжие очень много в Калифорнии, да, или и при переезде они могут больше не думать о том, как о них думают остальные. Да, да. Они ходят в церковь или не ходят, это уже их личное решение.
Да.
И понятно, что Дух Святой призывает каждого из нас к тому, чтобы слушать Слово Божие. Но не до каждого из нас это доходит до уровня осознанного решения. Поэтому, конечно, количество прихожан, активных прихожан в Америке до сих пор намного больше, чем в России. Но я думаю, по всему миру христианство переходит в другой стадии, где вопрос в дальнейшем будет не столько количества, сколько качества.
То есть более осознанный выбор станет самым важным.
Ну, по крайней мере, христианство как социальная институция становится менее значимым во всем мире, и многие видят в этом трагедию, но я не вижу в этом трагедию, потому что очень много компромиссов пошли вместе с тем, что церковь стала ближе к властям, к властимущим в плане экономики, во всем. Когда церковь очень близко связана с остальной культурой, очень легко терять само зерно, что делает христианство ценным. Поэтому при потере влияния христианской церкви это не значит, что церковь становится менее важной, а наоборот, это новое призвание, новый вызов. И для меня это радостно жить в таких условиях. В России или если я буду в дальнейшем служить в Америке, я действительно хотел бы жить там, где не очень много людей ходит каждое воскресенье на богослужение. И стараться делать из христианской церкви, общины, что-то действительно важное для, для людей. И не привычка.
Я понимаю, да, я понимаю. Но я все-таки надеюсь, Брэдна, что вы еще долго будете с нами. И осталось у нас достаточно много времени, целых 9 минут. Знаете, какой вопрос я хотела вам еще интересный задать? Я знаю, что вы ведете программу «Образование для служения». Вот, и в основном вы, я так понимаю, эту программу осуществляли как раз в церкви Сибири Дальнего, в Евангелической Лютеранской церкви Сибири Дальнего Востока, то есть той ее части, которая вот находится за Уралом. В основном вы работали там. Что интересного в этой программе образования для служения? Могут ли наши лютеране как-то включиться в нее? Может быть, вы сделаете какую-то... поподробнее расскажете или сделаете анонс. Вот теперь про эту часть вашей работы поговорим.
Эта программа направлена на то, чтобы в первую очередь подготовить качественные кадры в плане проповедников. Для наших общин, где нет пастора и где, куда пастор даже не приезжает. Таких общин достаточно много, и они имеют место быть в Сибири, но и здесь.
И в европейской части.
Да. И, например, ежегодно мы с Антоном Дихмировым ездим в Уфу, и там мы, скажем так, половина из 6 курсов, ну, семинаров мы провели там, которые дают такие базовые информации, такие, которые нужны для, мы надеемся, для любого прихожанина, но особенно для тех, кто будет несет служение проповедника. Поэтому в европейской части России в данный момент ежегодно я езжу один или два раза в Уфу, в Крым и в Краснодарский край, а в Урал, Сибири и Дальнего Востока получилось иначе. Они не нуждаются в таком систематическом подходе, или, по крайней мере, есть разные способы отвечать на это, на их нужды. И поэтому там больше имеет место быть разовые семинары по различным темам, в зависимости от того, что я слышу от людей, как о нужде, или как, что я сам наблюдаю. Да? Например, год назад во Владивостоке мы провели семинар по здоровому общению, по коммуникации, да? Потому что я видел, что люди не понимают друг друга, не слушают друг друга. Поэтому мы пригласили специалиста туда, чтобы отвечать на эту нужду. В этом году вместе со мной, только что вот я вернулся из Владивостока, туда поехал со мной преподаватель из Венгрии, и мы говорили о богослужении. Я с вами говорил до передачи о специфическом богослужении на Дальнем Востоке. И как раз вот такая тематика прислеживается в нашем разговоре, Юлия, все время, что гибкость и осознанность. Да, вот, и как раз это они интересно сделали местную адаптацию литургию, и сейчас я хотел довести до осознанности, да, вот, потому что уже за 25 лет использования этой литургии, это уже стало привычкой, и поэтому настало время, когда надо обдумывать, почему мы это делаем, что это дает, и отвечает ли эта литургия сейчас на нужды, на наши собственные нужды или на нужды тех, кто мог бы к нам присоединиться. Вот, поэтому я стараюсь в первую очередь отвечать на вопрос, на спрос со стороны общин. Uh-huh. Я не приезжаю с своей готовой программой и говорю, что именно так надо. Uh-huh. Стараюсь вот гибко реагировать на то, что нужно на местах.
Да, да, очень интересно. Много есть что, в общем, обдумать. А знаете, еще у меня вопрос есть. Я вот знаю, что вы проводили семинар для мужчин, да, как это мужской семинар вот был такой. А как вы вообще относитесь к тому, что ну, существует там женский семинар, существует мужские семинары? Mm. Насколько это... Ну вот я понимаю, что вы опять скажете мне, что это в зависимости от нужды общины там, и так далее, и так далее. Ну, то есть вот все формы, которые существуют в общине, их можно вот варьировать и... да, но как?
Ну, что касается мужского суждения, я скажу изначально, я не знаю, надеюсь, что я никого не обижу этим, но я очень скептически к этому относился изначально, uh-huh. потому что в Америке мужская работа в церкви часто выглядит таким образом, что это... способ, скажем так, укрепления патриархата. Такой, мы мужчины, мы главные, мы соберемся и убедимся в этом, чтобы мы пошли опять в мир и победили над всеми этими женщинами. Я боялся, что будет подобное здесь. А видел удивительные вещи, что мужчины часто не находят себе места в наших общинах. Но одно дело пасторы, да, до сих пор, конечно, намного больше пастор мужчин. Конечно. И в сибирской, в восточной части церкви вообще нет ординированных женщин в данный момент, которые служат. Многие женщины фактически руководят общинами, но вот ординированных пасторов нет. Но везде, и в европейской части, и в восточной части, конечно, большинство прихожан — это женщины. И я видел при работе с мужчинами, что они, когда собираются в своем кругу, они открываются друг к другу, когда они видят, что на них обращает внимание особое, это их вдохновляет, и они потом хотят тоже служить, не обязательно проповедниками или пасторами, но понимают, что в них есть нужда, в них, ну, что есть желание, чтобы они были вместе со всеми. Поэтому на примере этих семинаров я вижу, что есть смысл собрать людей, которые имеют похожие интересы или похожие качества для того, чтобы их укреплять. Как, ну, что, все, что мы можем делать, чтобы они стали лучше в плане служения, надо делать. Поэтому я только за семинары для женщин, для мужчин, для подростков. Это все здорово.
Хорошо, Брэн, знаете, очень быстро прошло время, мне казалось, что мы только с вами разговаривали, если у нас еще есть тема для обсуждения, но, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, вот, мы должны попрощаться с нашими слушателями, я хочу сказать, что сегодня в студии «Лютеранской волны» был пробст Дальнего Востока Евангелической Лютеранской Церкви России Брэдн Бёркли. Брэдн, вам спасибо, что вы пришли.
Спасибо за приглашение.
Было очень интересно, мне кажется, был очень интересный разговор. Мы ответили на вопросы слушателей. Прощаемся с вами, дорогие друзья. До следующей среды. Всего вам доброго.
Всего наилучшего. Божьего благословения.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.